Научные изыскания на соискание ученой степени доктора, хрен знает каких там наук, но по теме «Механизм возникновения второго дыхания во время убегания от преследования отряда сексуально-маниакальных мышей». Теория. Научное обоснование применения механизма для лечения застревания глаз в унитазиках, то есть в очках. Этапы приспособления организма к новым условиям. В нашем организме есть участки, исполняющие роль аккумулятора, собирающего и удерживающего энергетический импульс. Его можно сравнить со сжатой пружиной или рогаткой в боевой готовности. Внезапный шорох, испуг, рука дрогнула и камень полетел. Тело приняло соответствующую позу, изменился мышечный корсет. Первая адаптация происходит через молниеносный нервный импульс. Он подобен взрыву. Взрывной импульс действует короткое время. Запас прочности организма в этом случае маленький. Примером могут служить бегуны в спринте, которые на коротких дистанциях выкладываются полностью. К этому моменту гормональная система выбрасывает со своих складов НЗ. Происходит второе приспособление организма к окружающей среде. Это можно сравнить с бегунами на средние дистанции. Они изначально бегут медленнее, чем в спринте, и силы расходуют постепенно. У них интенсивность воздействия небольшая, но более длительная. Когда гормоны уже успели поработать, в нашем организме происходит всеобщая мобилизация. Поднимается весь народ, и происходит это через кровь. Тогда открывается, как мы говорим, второе дыхание. Организм уже готов к более длительным повышенным нагрузкам. Это сравнимо со спортивной ходьбой. Оказывается, не последнюю роль в адаптации организма к новым условиям играют эритроциты крови. Это для вас новость? Попались! Мы ведь об этом уже говорили, когда речь шла о закономерностях каталитической активности, мембраносвязанной ацетилхолинестеразы, эритроцитов и хлоропластов, биологических систем при их адаптации к внешней и внутренней среде. Ну хорошо, тогда еще раз о том же самом домашним языком. То, что эритроциты осуществляют газообмен, это знает даже школьник. Но они еще работают почтальоном-курьером по передаче долгосрочных приказов об изменениях на всех уровнях, исходящих от центральной нервной системы. Повышение эмоционального настроя, вызванное волевым усилием, влияет на первичный мозг, гипоталамус, таламус, который связан с эмоциональным центром. Он отвечает за простейшие функции организма, по типу «мне тепло», «мне холодно», «мне грустно», «мне весело», «жрать хочу». Эти элементарные приказы передаются всему организму через кровь от мозга к периферии. Поэтому если человек огорчается или радуется, то об этом сразу же узнают все клеточки организма. Итак, мысль влияет на эмоциональный центр, и адаптация всех внутренних процессов происходит через кровь. Значит, эмоции тоже передаются через кровь. А теперь вопрос на засыпку. Когда у вас что-то болит, как вы поступаете в этом случае? Запомните, пожалуйста, свой ответ. Мой наставник говорил: ты должен относиться к нездоровому органу как к ребенку, которому несколько месяцев от роду. А я-то был холостой. С умным видом я что-то делал. Но только с годами и опытом я испытал всю глубину чувства, которое требовалось тогда моим почкам. Ребенок самостоятельно может только дышать, сосать, глотать, поддерживать температуру тела, переваривать молочко, писать, какать. В остальном он полностью зависит от вас. Любое недовольство, жалобу или просьбу он может выразить только плачем. Нездоровый орган – это тот же беспомощный ребенок, который полностью зависит от вас. Если что-то не так, то свое состояние он может донести через дискомфорт, недомогание, боль. Ребенок начал плакать. Что будете делать? Вот теперь повторите тот свой ответ, который вы запомнили. Значит, ребенок плачет, а вы… Давайте проведем анализ вашего ответа и сравним свое отношение к нездоровому органу с отношением к грудному ребенку. Если у вас что-то заболело, вы идете в аптеку за болеутоляющим. Ребенок начал хныкать, боль появилась. А нас это раздражает, не дает покоя. Берем анальгин и даем ребенку. Боль приглушили, крика не слышно, покой в доме наступил. Вы знаете, что это нехорошо, но продолжаете делать. Так проще, быстрее. А ребенок-то находится в полной зависимости от вас. Он и так долго терпел, но когда его силы иссякли, он закричал. Просто вынужден был обратиться за помощью. А вы ему говорите «замолчи», а он все равно плачет. Вы чувствуете абсурдность подхода к себе? Я, например, когда ребенок плачет, в первую очередь проверяю, не мокрый ли. А может быть, он лежит неудобно, или пеленка где-то давит. Может быть, он голодный, или у него животик болит, или. То есть сначала нахожу причину дискомфорта, а потом ее устраняю, и ребенок тут же успокаивается. Значит, что бы вы ни делали, как бы ни работали с нездоровым органом, подход всегда один, как к грудному ребенку. Потому что он – это часть вас самих, ваше будущее, и зависит оно тоже от вас. Если вы хотите вылечить свои глаза или любой другой нездоровый орган, то необходимо поступать по законам природы, а не вопреки им. Найти и устранить причину плача, дать то, чего не хватает. У нашего дальнего родственника, живущего по соседству, много лет не было детей. В 40 лет родился сын. Жена и мать так его лелеяли, что даже летом тепло одевали. В конце концов, ребенок заболел и умер. Родился второй ребенок, но тоже умер. Дошло чуть ли не до развода. Жена обвиняла мужа, а муж обвинял жену. Моя мама сказала: «Я воспитала 7 детей и 35 внуков. Следующего ребенка я возьму под контроль». Родился третий ребенок. Моя мама ухаживала за ним, она голенького малыша подставляла солнечным лучам, ветерку. А они протестовали и говорили ей: «Вы что делаете? Ребенок простудится!» Она сберегла этого ребенка от слепой, нерадивой и, как показал опыт, гибельной любви родителей. Сейчас этому мальчику 15 лет. До 5 лет он и зимой, и летом ходил голый, потому что на него невозможно было ничего надеть. Он тут же одежду снимал. В нашем доме дети до 5 лет не одеваются, а мы живем в горах. Ко всему наш организм привыкает. Значит, что нужно дать этому ребенку? Надо закалять организм и тот нездоровый орган. Постоянно не кутать, так как в береженный глаз всегда шишка попадает. Дать полноценное питание. Во время выполнения упражнения, когда вы будете ребенка успокаивать, подходите с лаской, любовью, нежностью, в общем, с чувством. Наставник мне говорил: «Создай отцовскую любовь». Теперь я понимаю, в чем-то он ошибался. Он слишком долго жил и забыл, что чувствует еще холостой юноша. Я понимал и вызывал какие-то чувства, ощущения, и дело у меня продвигалось, но очень медленно. Потом, когда я впервые ощутил отцовское чувство, это было что-то неописуемое. Я, конечно, готовился к тому, что скоро стану отцом, но все равно это событие застало меня врасплох. Однажды, когда в очередной раз вернулся из командировки, мне говорят: «Поздравляем с сыном». Прислушиваюсь к сердцу, там ничего. Подумал: странно, что ж такое отцовское чувство? Мне дали какой-то сверток. Когда в машине приоткрыл кружевной уголок, сначала даже испугался. Вижу, лежит какой-то красненький, сморщенный маленький старичок. Первое мое чувство было: неужели все дети рождаются такими? Пришли домой, прислушиваясь, чувств никаких, только заметил, что на меня никто не обращает внимания. Все, и молодая мамаша, и родители, стоят вокруг этого крикуна. Ну, думаю, отцовские чувства появятся на следующий день. А вместо этого добавились новые запахи. Через 2 недели мне снова нужно было уезжать в командировку. Вернулся уже через 3 месяца. Плач превратился в рев. Запах от подгузников стойкий. Сна по ночам нет. В общем, кроме раздражения, ничего. И вот однажды я приезжаю домой, иду к сыну и вдруг обнаруживаю, что из манежа, где его оставили, он исчез. Оказывается, к этому времени он уже начал самостоятельно передвигаться, где ползком, где как. Я обыскал весь дом, нигде нет. Тогда заглянул в чулан, а там как раз стояли еще не закрытые банки с вареньем. В тот день домашние занимались заготовками. Я посмотрел и понял. Сын был здесь. Две трехлитровые банки лежат на боку в огромной луже варенья. Перья, собранные для перины, разметаны по всему полу, и свежий след ведет под кровать. Оттуда, хитро блестя, смотрят на меня два уголька глаз. Все остальное в варенье, пухе, перьях, пыли и мусоре, собранных, кажется, со всех чуланов нашего квартала. Я взял его на руки и понес купать. В тот момент, когда я начал его мыть, у меня возникло новое, необъяснимое, но очень приятное чувство. Это одновременно и трепетная нежность, и вместе с тем ликующая гордость. Наверное, никто не сможет описать словами родительское чувство. И когда я прижал его к себе, ощутил на груди его коленочки, а у лица свежее родниковое дыхание, у меня на душе стало так хорошо, легко и покойно, что я вдруг почувствовал, что улетаю. Возникло такое ощущение, как будто за спиной выросли крылья. «Это мой сын!» Наверняка вы, дорогой читатель, хоть раз в жизни испытали нечто подобное. И когда вы смотрите на своего ребенка, на его рост, вы представляете, каким он станет. Вы тревожитесь за его будущее и вместе с тем гордитесь. Значит, еще раз. С глазами или любым другим нездоровым органом нужно работать с такой нежностью и заботой, с какой вы ухаживаете за больным ребенком. И в то же время, когда вы свой внутренний взор будете направлять туда, нужно с гордостью представлять будущее, как будущее своего ребенка, что завтра ваши глаза будут видеть чуточку лучше, чем сегодня. И так каждый день. Сегодня вы им даете своеобразный аванс, а завтра непременно получите такую благодарность, о которой даже не смели мечтать. Вот в этом и заключается суть. Вначале чувство, а потом результат. С каждым днем все лучше, лучше и лучше.